Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут священник Илья Гатлинский. Наш гость сегодня игумен Петр Мещеринов. И сегодня мы поговорим об исповеди. Теме, с одной стороны, избитой, потому что не сказано так много, но, наверное, настолько же избитой, насколько малопонятной и непонятой. Мы всегда стараемся говорить о таких вещах, которые кажутся обыденными и очевидными, но на самом деле при ближайшем рассмотрении в них нет ничего обыденного или по-настоящему понятного. Вот сегодня мы попытаемся разобраться с этой темой. Отец Петр согласился уделить нам немного своего времени, чтобы мы могли побеседовать. Я начну с вопроса, который мне был задан буквально вчера. Нужна ли вообще исповедь? Понятно, что вопрос прозвучал от человека, который знаком с исповедальной практикой в наших современных условиях, когда это превращается в такой, что ли, условный конвейер, когда нету никакого взаимоотношения между принимающим исповедь и исповедующимся, когда дается просто отчет о каких-то неправильных делах, иногда с употреблением для пущей достоверности церковнославянизмов, но на самом деле не происходит ни искреннего покаяния, ни воссоединения. Может быть, это как-то можете начать с ответа на этот вопрос, и потом мы продолжим.
Да, спасибо. Всех приветствую, благодарю за приглашение. Ну, действительно, вы сказали о том, что тема избитая, и все мы знаем, не раз слышали, читали, что современная исповедь сложилась из нескольких источников. Это три источника, три составные части, как нас учили в юности. Вот исповедь тоже из трех источников наша состоит. А так как мы с вами в прошлых передачах уже говорили, что, может быть, главная характеристика современной православной дидактики, православной такой бытовой духовности – это смесь, в ней все смешано, так и исповедь не представляет исключения. Прежде всего, это таинство, церковное таинство исповеди. И здесь нужно сразу сказать, что в первенствующей церкви она совершалась крайне редко, и поводом для нее были только тяжелые грехи, когда человек действительно отпадал от церкви, и по церковным канонам требовалось его отлучение от участия в Евхаристии, порой на длительное время. Такая исповедь была очень редкой. Мы знаем, что в первые времена она была публичной, затем стала частной. И даже вот в памятнике первохристианской письменности пастырь Ермо утверждается, что исповедь вообще может быть только одна. Потому что если исповедь повторяется, значит, человек уже внутренне не принадлежит Царству Божию. Но имеется в виду, опять же, вот тяжелые какие-то грехи. Вторая составляющая часть исповеди – это монашеское откровение помыслов. Это особая такая вещь. Сейчас о ней вообще не может быть речи, во всяком случае, в наших российских условиях. Заключается она в том, что послушник приходит к старцу своему и дает ему, что ли, отчет о проделанной работе, о том, как он провел день. И они со старцем разбирают помыслы, действия, побудительные мотивы и так далее, и так далее. Сами понимаете, что для этого нужна эксклюзивная обстановка, для этого нужен опытный духовник. И опытный, в известном смысле, также и послушник, чтобы это не превращалось в профанацию. Это очень редкая вещь, но вот как она вошла в наш обиход, так что у нас частая такая исповедь. И третий источник – это привязанность исповеди к Евхаристии, когда исповедь является неким допуском до чаши. Это имеет свои исторические корни, редкое причащение раз в год, которое было на Руси общепринятым еще со старообрядческих времен, старообрядцев так это и осталось, а у нас, во всяком случае, до революции было принято причащаться раз в год, как максимум раз в пост большой. И, соответственно, это требовалось исповедь как допуск к причастию. Вот из этих трех частей состоит современная исповедь. Отвечая на вопрос, нужна ли исповедь, я бы так ответил, что, конечно, исповедь нужна, когда человек совершил грех, действительно, и когда этот грех тяготит его совесть. Тогда исповедь нужна. Ну, мы оговоримся, что речь идет, конечно, о людях церковных, не о тех, кто только воцерковляется и только приходит к церкви, и только осознает свое состояние и анализирует свою жизнь, а уже вот люди церковные нуждаются в исповеди действительно, когда они совершат грех, отлучающий их от жизни во Христе и от евхаристического общения. И исповедь не нужна, на мой взгляд, потому что она представляет собой в известной степени и даже в большой степени дезориентацию для людей церковных, когда она превращается в рутину. Тогда от нее лучше отказаться хотя бы на время. Просто для того, чтобы посмотреть, как действует на самом деле механизм покаяния. Эти механизмы очень хорошо описывает святитель Феофан Затворник. Я сейчас не помню точно книгу. Может быть, что из духовной жизни как-то на нее настроиться, может быть, путь к спасению. Но он там пишет очень примечательную вещь, что вечером на молитвенном своем правиле человек вспоминает прожитый день, и то, что требует покаяния, открывает он Богу в молитве, кается в этих грехах, им соделанных и осознанных Богу. И вот здесь Феофан Затворник пишет: до умерения духа, до примирения с Богом. Это очень важная вещь, она показывает, что покаяние как таковое – вещь внутренняя. И что для большинства мелких грехов, при грешении даже, или немощи, которые человек совершает, достаточно, должно быть достаточно вот этой исповеди, который совершается человеком лично пред Богом. И Феофан Затворник подчеркивает вот этот момент умерения духа, в котором мы видим вот ту самую двусторонность, о которой я уже не раз, и не два, и не три, и не десять говорю, что наша драгоценная христианская религия отличается прежде всего тем, и главным образом тем, отличается от всех других религий, от общей религиозности, в том, что она двусторонняя, что в ней действует как человек, так и Бог. Действует, естественно, на разных уровнях, с разных точек, так сказать. Бог наш творец и промыслитель. Мы его творение и дети. Он наш отец. Мы просим у него прощения, и он откликается на это и нас прощает. Благодать возвращается. Для этого, собственно говоря, в чем заключается прегрешение, грех? Грех заключается в том, что он отсекает нашу душу от божественной благодати. В большей или меньшей мере. Если это тяжкие смертные грехи, то в значительной, в сильной мере. А если это вот такие мелкие прегрешения, то тоже. Но каждый человек, внимательный к своей духовной жизни, знает, что благодатное состояние пребывания в соприсутствии Божьем пресекается. И вот, собственно, покаяние заключается в том, чтобы восстановить эту двусторонность, восстановить это соприсутствие Божие, чтобы человек пребывал с Богом. И вот это и происходит в таком внутреннем акте покаяния. И дезориентация заключается в том, что человек идеологически привыкает к тому, что вот такого диалога с Богом и такого прощения грехов мелких быть не может и не существует, что, опять же, все отношения наши с Богом односторонние, и все вот эти процессы восстановления богообщения могут происходить только вне человека, когда он пойдет в храм, исповедуется священнику, его накроют епитрахилию и прочтут соответствующую молитву. Только в таком случае возможно восстановление мира с Богом, возможно возвращение благодати и так далее. Я хочу сказать, что эта вещь очень существенная, потому что является некой школой неверия. Нам нужно научиться опыту веры, а этот опыт именно двусторонний. И в этом, и этой двусторонности порой вот эта формальная исповедь нас лишает, она нас отучает от этого. Поэтому вот я бы ответил на вопрос в этой части, что исповедь может быть вредна для человека. Она его дезориентирует, она отучает его от того, что отношения с Богом могут быть повседневными, могут и должны быть повседневными, двусторонними и живыми, живыми отношения действительно отца и детей. За этим стоит, видите, еще одна вещь, ну, может быть, более важная, более глубокая, что мы воспринимаем вообще христианскую жизнь как некое, ну, как сказать, что в основе христианской жизни лежит грех, с которым надо так или иначе бороться. Грех, греховность, я позже еще скажу об этом, о разнице в этих понятиях. В православной литературе святоотеческой мы читаем, и это как раз нас учит, что нам нужно видеть свои грехи, как песок морской. Вот мне всегда возникает вопрос, ну вот увидели мы свои грехи, дальше что? На это назидательная литература отвечает, что дальше надо еще больше их видеть, еще стараться тоньше их различать. Что... То есть все время мы копаемся в грехах. Нас призывают копаться в грехах и выносить их на исповедь. А опять же, во всей этой системе нет Бога. Вот здесь я уже не сошлюсь на Феофана Затворника и не на каких-то православных авторов. Сошлюсь на автора пятистского Герхарда Терстегена, который подчеркивает этот момент. Он говорит, вам что делать нечего, одной даме он пишет, вам что делать нечего, как все время вот копаться в своих грехах, смотреть на свои грехи. Смотрите на Бога. Где Бог в вашей жизни? В вашей жизни сплошные грехи. Даже не грехи, пишет он, а то, что вы считаете грехами. Какая-то вот мелочь пузатая, можно так сказать. За этим стоит тоже очень важная вещь, что нужно различать две вещи. Нашу падшесть, которую действительно мы должны увидеть и понимать, и оценить, и во многом исходить из того, что мы существо падшее, и действительные грехи. На самом деле мы, очень, ну, христиане церковные, ну, мало совершают действительных грехов, действительных серьезных грехов. Все, что в основном, все, что они приносят на исповедь, это именно проявление падшести. И опыт, в общем, всех христиан, конечно, свидетельствует о том, что никакая исповедь с этим не справляется, и никакого исцеления вот этих вот осудила, позавидовала, посмотрела не туда, съела не то. На исповеди это не излечивается, потому что это не сфера исповеди как раз. Это сфера именно какой-то внутренней, двусторонней, опять же, повседневной педагогической, аскетической работы вместе с Богом, души над собой, чтобы именно вот эту падшесть как-то купировать от нее, ну, не то что избавиться, а понять ее, понять, как она действует, и не выпускать ее в жизнь. Это максимум, что в наших силах, что мы можем сделать. Поэтому вот различать падшесть нашего естества и отличать ее от действительных грехов, мне кажется, очень важно. И этому тоже нужно учиться, но этому, к сожалению, нас не очень учат. Еще, конечно, нужно отметить здесь, что наша нынешняя церковная педагогика приучает все-таки нас больше обращать внимание на какие-то обрядово-ритуальные вещи, чем на христианскую этику. Так что на исповеди священник услышит чаще всего, что исповедник не соблюл должным образом поста, не прочитал должным образом правила и так далее, и так далее. Но редко услышит и увидит истинное покаяние в том, что, например, человек тяжел для своих ближних, а то и не понимает этого, а то и не хочет понимать, ну и так далее. То есть христианская этика не стоит на первом месте как раз вот в нашем покаянном делании. И здесь тоже такая ритуальная исповедь, которую вот обязательно надо исповедовать, что не вычитал трех канонов, вычитал только два, а вот третий уж вот вынеси на исповедь. В качестве частного случая все это может быть и не так страшно, но все дело в том, и что больше всего меня расстраивает уже многие годы, что это именно вошло в педагогику, что педагогика церковная относительно исповеди не учит нас, во-первых, тому, о чем писал Феофан Затворник, об этой двусторонности, о том, что исповедоваться нужно прежде всего нашему Богу, и получать от него прощение, и, так сказать, понимать, как это действует, как эти, если можно так сказать, механизмы веры и благодати работают. Второе, что действительно люди не различают падшесть от грехов. Третье, что вообще превращает христианство в такую идеологию греха и видение своих грехов, а не видение Бога. И вот четвертое, то, что в основном сосредотачивается наша исповедь на каких-то вещах ритуальных, а не на этических. Ну, вот кратко, вот, можно сказать, ответить на этот вопрос так. То есть исповедь нужна, когда действительно совершен грех. Исповедь порой может быть вредна, потому что она дезориентирует человека в его духовной жизни, подлинной духовной жизни. При этом я должен сказать, что, конечно, ну, русский человек склонен к крайности. Услышав это, он скажет, да, ну тогда и прекрасно, тогда и не будем исповедоваться. Это тоже крайность. Все-таки исповедь таинство, которое очищает совесть. И мне в этом смысле нравится практика греческой церкви, где исповедь отделена от причастия, где она доверена только опытным духовникам, а не всем подряд священникам. И где люди исповедуются, ну, достаточно регулярно, но не часто, редко. Ну, если не случается что-то экстраординарного, то это может быть даже раз в год, раз в полгода, когда действительно человек очищает совесть свою. Мне кажется, вот такая умеренность вполне обоснована и достойна подражания.
Уже пришел вопрос, он созвучный тому, о чем я хотел вас спросить, отец Петр. Что делать, если искренне каешься в серьезном грехе на протяжении долгого времени, больше 10 лет, но все равно к нему возвращаешься? Там, пьянство или подобное. И, наверное, я добавлю к тому, как быть тем, кто, совершая какой-то грех с точки зрения церковных канонов и с точки зрения церковной позиции нашего мироощущения, веропонимания, совершает какой-то тяжелый грех постоянно, но в нем не чувствует никакого покаяния. То есть не чувствует, может быть, даже, что это грех.
Ну, это разные вещи. Ну, и вообще все ситуации индивидуальные. Что касается вот пьянства, то это хорошая тема, потому что алкоголизм, если мы говорим об алкоголизме, это не грех, а болезнь. Тяжелая болезнь, биологическая, социальная, психологическая, неизлечимая, смертельная. И на исповеди она не лечится. Для этого существует программа «12 шагов анонимных алкоголиков». В Америке очень распространенная, уже опробованная. Да и у нас она вполне хорошо себя зарекомендовала. И даже, вот, например, в Данилов монастыре есть программы, работающие по 12 шагам. Вот они могут принести плод. Эта программа тоже духовная, но немножко по-другому, чем исповедь. То есть я хочу сказать, здесь как раз и мы видим вот иллюстрацию того, что человек исповедует то, что является, может быть, проявлением падшести, но не грехом, от которого можно избавиться посредством исповеди. Поэтому здесь нужно всякий раз разбираться, собственно говоря, что происходит, в чем мы каемся. Если человек действительно подвержен алкоголизму, то он прежде всего должен все-таки признать себя алкоголиком и уже исходить из этого. И лечить эту болезнь. Это болезнь. То же самое относится, ну, к игромании и прочим зависимостям. То есть вот зависимость на исповеди не лечится. И нужно просто человеку вычленить эту зависимость и осознать ее, начать с этого. Вот. Хорошо, если священник ему в этом поможет. К сожалению, так бывает далеко не всегда. Теперь, что касается грехов, которые человек не осознает как грех, ну а что тут сделаешь? Тут надо просто, ну, как-то подводить его к этому осознанию. Тут тоже здесь по ситуации надо смотреть.
Вопросы, которые прислали. А как относиться к тому, что высчитывание канонов было обязательным, а сейчас появляется информация, что это не обязательно, так как этих изначальных канонов не было? И правильно ли будет приступить к исповеди, ориентируясь на свое внутреннее состояние, а не на тот призыв исповедоваться каждое воскресенье?
Ну, видите ли, это вот как раз дело общины. Потому что, конечно, когда большой храм, в котором масса народа незнакомого приходит, то вот эта третья функция исповеди, а именно допуск к причастию, все-таки имеет свой смысл, потому что люди религиозно совершенно не образованные, им надо хотя бы объяснить, там, может быть, им кто-то сказал, что пойди причастись, и поможет от пьянства, вот. Ну, или что-нибудь в этом роде. И человек первый раз приходит, и, конечно, тогда, ну, первый или второй, ему, конечно, тогда нужна исповедь, даже, может быть, не исповедь, а какое-то собеседование со священником, хотя бы, чтобы он ему объяснил, что такое приступать к причастию, что такое исповедоваться. Вот. А что касается небольших общин, где, как говорится, все свои, то вполне могут быть люди. Но я вот могу сказать по своей небольшой общинке, что есть люди, которые не каждый раз исповедуются перед причастием. А есть люди, которые без этого не могут. И это такой обух, который не перешибешь плетью. Вот сейчас в условиях ковида даже я как-то призываю людей, что приступайте к чаше, исповедуйте Богу. Если обычные повседневные грехи, то это вполне действительно исповедь. И большая тоже польза может быть, что вы почувствуете, как работают эти механизмы веры, механизмы взаимодействия с Богом, говоря таким плохим техническим языком. И покайтесь Богу, получите от Него разрешение ваших этих повседневных. Не то съела, не туда посмотрела. А с того осудила, а того не, там наоборот, там не сказала, что нужно. И приступайте себе спокойно к чаше. Люди не могут, просто не могут. Большинство людей. Некоторые действительно пробуют это и с радостью обнаруживают, что да, это работает. Но большинство нет. Обязательно надо подойти, быть накрытым петрохилью. Вот. И я даже сейчас, поскольку циркуляр наш не велит там целовать крест и Евангелие, я их как-то кладу наверх аналою, а под них кладу требник, ну, который поддерживает Евангелие, крест. Вот людям обязательно надо что-то поцеловать. Значит, целуют требник. Я с этим не борюсь. И пытался в какие-то свои молодые священнические годы. Но сейчас я просто вижу, что это сидит в людях настолько глубоко, что не вытравишь. Вот им нужно поцеловать что-то обязательно. Ну вот. Поэтому я хочу сказать, что вот в небольших общинах действительно, я думаю, если люди способны это воспринимать и над этим внутренне работать, вполне можно такой порядок, чтобы не каждый раз исповедоваться перед причастием.
Спасибо, отче. Вот такой вот вопрос. Ну, он как бы об аскетике, но вот именно отношение аскетической практики и исповеди в двух частях. Огромное спасибо за встречу и беседу. Часто аскетика ассоциируется с монашеством. Что вы думаете о современной аскетике, аскетических практиках в современном русском монашестве? По вашему мнению, что для мирян и в чем может заключаться аскетика? Но тут именно вот с точки зрения исповеди, видимо, как откровение помыслов, а вообще духовного руководства как такового, если я правильно интерпретирую вопрос.
Если брать вообще проблему духовного руководства, мне очень близок, как ни странно, многие привыкли, что я ругаю святителя Игнатия Брянчанинова. Вот. Но мне он в этом вопросе очень близок. И то, что он писал в XIX веке о скудении духовничества, об большой осторожности, которую должны проявлять люди, чтобы не начать участвовать в недостойной игре и в спектакле, в этом так называемых духовнических отношениях. Я с ним целиком и полностью согласен, я только могу перечитать святителя Игнатия Брянчанинова. Ну, вот в этом вопросе. Есть вопросы, которые действительно, с которыми я поспорил бы со святителем Игнатием. А этот, вот в этой сфере я с ним целиком и полностью согласен. В сфере духовнических отношений. Какой их смысл вот здесь нужно понимать? В чем действительно, ну, вопрос правильно поставлен. В чем аскетический смысл исповеди? В том, чтобы человек следил за чистотой жизни, но она, если она настроена вот по монашеским книгам, то нет, из этого ничего не получается. Вот последние как раз десятилетия показали, что когда церковь стала возрождаться, да, все стали читать эти репринты, лестницы, добротолюбие и с энтузиазмом бросились выполнять, сколько это возможно, то, что там написано. И вот прошло 30 лет, видно, что нет, не сработало это все. Что касается аскетической практики современного монашества русского, я, опять же, не знаю, как обстоят дела в других странах, в других церквах, то, на мой взгляд, картина печальная, именно потому, что не сработали вот эти книжные вещи. А аскетики такой живой, на мой взгляд, не выработано. И, опять же, я повторю, что я, собственно говоря, и начал заниматься аскетикой пиетистской, потому что мне кажется, что там какие-то есть сферы, акценты, которые могут современному человеку как раз помочь. Прежде всего, это акцент вот на эту именно двусторонность отношений с Богом, которую я всегда подчеркиваю. Вот. Но это пока как-то не оформлено и воспринимается как блажь игумена Петра. Вот. Ну, посмотрим, как это будет развиваться дальше.
Вопрос, может быть, не совсем по нашей теме, но смежный. Почему у нас духовничество сводится именно к священникам? Наоборот, в моей духовной жизни помогал человек не в сане, а просто мирянин, даже знаю монаха, который у него тоже учился православию.
Ну, почему бы и нет? Но у нас сводится не духовничество, а именно исповедь. Это у нас какие-то вот спаянные эти вещи. Именно вот то, что я сказал, что у нас превалирует в данном случае не какое-то духовно-общинно-педагогическое назидание друг друга, да, как апостол Павел говорит, наставляйте друг друга, да, то есть это как раз и подразумевает, что мы учимся друг у друга и помогаем друг другу на пути ко Христу. А у нас это именно спаяно вот с таким клерикально-вертикальным, дурно понимаемым вот этим ритуализмом, когда исповедь и духовное окормление сливаются в одно, причем исповедь вот в том виде, в котором она есть сейчас. Ну да, так и получается, что создается традиция, субкультура такая, я бы сказал, в которой духовное руководство должно осуществляться только клириками. Но это, да, это не обязательно, это именно субкультура.
Два вопроса, может быть, между собой несколько смежные. Скажите, заметил такое явление, что при подготовке к исповеди именно во время молитв или рассматривания своих грехов чувствуешь вину за это, а приходя к исповеди в храме уже нет такого состояния, нет чувства раскаяния, получается, просто перечисляешь грехи без какого-то раскаяния?
Это нормальная, мне кажется, вещь. Так у многих людей происходит. Ну, да.
В чем заключается настоящее покаяние на исповеди?
На исповеди? Но вообще, если брать, скажем, такое учение Древней Церкви, учение Древней Церкви не сводилось вот к такому пониманию, естественно, оно шире, но такое понимание осталось на Западе, в частности, в традиционном протестантизме, что таинство является печатью. Таинство не является источником, скажем, духовной жизни. Ее источником является вера. А таинство является запечатлением веры. Человек, и, собственно говоря, кто верует и крестится, да, тот спасен будет. Это евангельская интенция. Также с остальными таинствами человек кается, переживает свои грехи, обещает Богу справиться в них, действительно, порой чувствует вину. Хотя это не приветствуется современными психологами, но тем не менее, это не лишним порой. Ну вот, а потом исповедь запечатлевает вот это внутреннее покаяние, внутреннее решение исправить свою жизнь. И мне вот это как раз этот подход к таинствам нравится, потому что он лишает их каких-то магических, самоценных, самоцельных вот факторов, которые очень нередки в восприятии таинств. И как раз переносит акцент на внутреннюю жизнь человека. Так же и здесь. То есть исповедь, ну да, она именно запечатлевает то, что человек уже покаялся, уже решил, уже стал исправлять. Тогда действительно благодатная сила, и много свидетельств есть для этого, благодатная сила помогает это решение утвердить, человек утвердится в этом.
Отец Петр, считаете ли вы, что в современной жизни наличие постоянного духовника в какой бы то ни было форме, не только духовного лица, принимающего исповедь, формальную или неформальную, оно необходимо и насколько необходимо. И вот этот вот поиск, брожение такое из прихода в приход, из священника к священнику, в поиске того, кто подойдет, может быть, или будет соответствовать каким-то представлениям насколько это обосновано, насколько это, в принципе, необходимо.
Первый вопрос, да, нужна ли исповедь или ну ее, да? Вот так. Это же зависит от того, во-первых, что человеку нужно от духовника, во-вторых, что духовнику нужно, ну, как нужно, словно, да, от приходящего к нему человека и, ну, вообще от их отношений. Если мы поставим вопрос, для чего нужно духовничество, то, опять же, если танцевать от печки от начала, об ово, как говорили древние, то нужно отметить, что Господь Иисус Христос учредил в церкви чин пасторства, который заключается, смысл которого заключается в том, что старшие помогают младшим идти ко Христу, вместе идти ко Христу. И, собственно говоря, в этом пасторство и состоит. И только на втором месте и на несравненно более побочном уже стоит совершение таинств, потому что совершение таинств – это формальное уполномочение церкви, и здесь какие-то вот личные духовные качества пастыря играют меньшее значение. Ну вот, поэтому, собственно говоря, смысл пасторства и духовничества заключается в том, чтобы помочь человеку прийти ко Христу. Естественно, дать это может только тот, кто имеет сам, потому что говорить от отцов, от прочитанных книг, от общей принятой в нашей субкультуре, от общих идеологем таких пасторско-педагогических, это бесплодная совершенно вещь. Вот, поэтому духовником может, ну, я считаю, что в идеальном порядке духовником и пастырем может быть только человек, который сам имеет опыт жизни во Христе и имеет способность им поделиться с другими людьми, другими христианами. Вот, все остальное это, ну, опять же, то или иное проявление субкультурности принято. Действительно, церковь и изначально присуща такая вещь, как учительство. Да? Вот мне очень нравится старая средневековая формула, собственно, в чем смысл существования земной церкви. В двух вещах. А именно, чисто проповедовать Евангелие и право, то есть правильно, в должном духе, в должном разуме преподавать таинство. Вот эта чистая проповедь Евангелия, не только общественная, но и личная, обращенная к каждому человеку, это и есть задача пасторства, пастырии. Ну вот, и церковь на основании этого обладает учительством. Только это учительство в духовнической деятельности всегда очень индивидуально, очень как-то преломлено через ситуацию и общественную, и частную, в которой человек находится. Ну вот, но все равно это такое вот учительство. У нас же, что касается учительства церкви, с этим обстоят очень большие проблемы, о которых я говорю уже много лет, что церковная педагогика не умеет пока в должной мере дать посомам, дать Христа, если можно так сказать, привести, то есть, ну, как бы распознать тот путь, которым Бог хочет вести этого человека и поставить человека на этот путь. Это относится к новоначалу, естественно, то, что в дальнейшем уже человек сам должен созревать на этом пути. И, конечно, не без помощи более опытных действительно духовников и людей духовно более опытных. И, как вы совершенно правильно сказали, не обязательно клириков, а просто, можно сказать, коллег по христианскому пути, сопутников идти действительно ко Христу, имея целью, ну, даже, скажем, имея идеалом то, о чем апостол Павел пишет. То, что послание к евреям говорит, да, что христианин должен иметь чувство, навыком обученный в различении добра и зла. И я встречал фразу, приписываемую Григорию Богослову, что человек должен стать отцом самому себе на каких-то уже взрослых ступенях его христианской жизни. Духовник должен играть в этом роль учителя. Причем учитель начальных классов один, а учитель средних классов другой, а преподаватель в университете уже третий. Поэтому также должна строиться и духовническая практика, духовнические отношения. Это прежде всего педагогика, и главным образом педагогика. Ну, так во всяком случае должно быть. То, что у нас это превращается в какой-то, ну, в лучшем случае смешной, а во многих случаях и трагичный спектакль, водевиль, об этом еще хорошо писал уже упоминаемый мной святитель Игнатий Брянчанин. Здесь я с ним совершенно согласен.
Несколько вопросов пришло, постараюсь зачитать. Грех осуждения, где его грань? Как ни стараюсь, но в жизни, и в быту, и на работе все равно что-то осуждаю. Поступки, разговоры. И как не закрываю себе рот, все равно коллеги ждут оценку события. Можно не выносить это на исповедь?
Вот тут нужно различать осуждение и осуждение. Осуждение как грех как раз является проявлением гордости, когда человек считает себя выше других и с пренебрежением, свысока, ну, можно сказать, в пределе, чтобы было ясно, осуждает людей в ад, лишает их спасения. И первый признак того, что человек находится в подлинной благодати Божией, и что по-настоящему действительно он ходит в вере Христовой, первый и главный признак – это то, что человек перестает осуждать людей. Он их принимает такими, какие они есть. Но при этом это не значит прекратить нравственную оценку вообще происходящего, в том числе и нравственную оценку людей. Но в человеке благодатью Божией происходит разделение между, как раз вот то, о чем, может быть, я говорил, разделение между видением падшести, общей всем нам, да, и каких-то конкретных грехов. А вот при суждении о поступках других людей мы видим человека такого же, как мы, и в таком же положении перед Богом, и его тот или иной поступок, которому должна дать нравственную оценку. То есть оценка может быть и частная, только для нас, просто мы должны оценить этот поступок для себя. А если ему поставлено на какое-то там служение общественное, церковное, то об этом приходится и говорить, что такой-то и такой-то поступок является безнравственным, нехристианским и так далее, и так далее. Но осуждение в этом не заключается. Осуждение, еще раз повторю, это внутреннее такое проявление безблагодатности и гордости, когда мы считаем себя неравными в духовном смысле, в духовном и каком-то там нравственном смысле, неравными с другими людьми, выше их. Вот это и есть осуждение. В этом надо каяться, да, и исповедоваться. Но это является вот главным признаком, еще раз повторю, того, что мы находимся вне христианского поля. Потому что человек, который по-настоящему познал благодать Христову, любовь Христову к людям, и падшесть и свою, и всего мира, и всех людей, он перестает осуждать. Это первый и главный признак того, что он находится на правильном пути.
Разница между искренним покаянием и самоедством. Часто покаяние превращается в самоедство, которое вызывает какое-то жуткое впечатление.
Истинное покаяние всегда двустороннее. Всегда в этом покаянии нам приходит как бы ответ от Бога, действительно прощение от Бога или вразумление от Бога. И душа христианина даже при самых каких-то, может быть, тяжелых грехах вкушает в той или иной степени мир Божий. То есть покаяние совершается в соприсутствии Божьем. Человек не один. Когда человек один, без Бога, тогда да, тогда это самое. И, кстати, вот тоже это очень хороший критерий. Если человек ест себя поедом, значит, во всем этом покаянии нет Бога. Значит, оно совершенно бессмысленно и бесполезно. Вот. А если человек даже при, еще раз повторю, каких-то тяжелых грехах, осознав их и перестав их делать, несет какие-то покаянные внутренние труды, но при этом присутствует вот этот мир Божий, ощущение соприсутствия Божия, ну, ощущение духовное, не человеческая эмоция, а такое-то особое состояние, свидетельствуемое именно вот этим думающим миром и неосуждением. Это вот главные критерии, по которым мы можем все проверять. Тогда это настоящее покаяние, да.
Очень, нисколько не противоречу вам, но, наверное, очень полезно, вы уже озвучили в начале нашей беседы, но, может быть, повторить, что вам из многих репликных изданий люди восприняли идею, что искреннее покаяние – это вот такой бесконечный плач, ударение себя в грудь до отхода непонятной мокроты, да, там, до каких-то кровавых плевков и прочего, или там описание общей исповеди даже в соборе у отца Иоанна Кронштадтского, когда кто-то булавкой себе в руку колол, да, от такого чрезмерного покаяния и прочее, что многие люди этим очень сильно впечатляются и смотрят на это как на какой-то золотой стандарт, к которому нужно стремиться.
Дело в том, что как раз это пример отсутствия учительства церкви. То есть явление в церкви есть, а его пастырской оценки нет. Причем явление распространенное, оно въелось в субкультуру, и действительно, и многими пастырями, и священниками оно считается нормой, да, и есть себя поедом таким, и что покаяние – это вот это. Но на самом деле отсутствие церковного учительства как раз здесь и сказывается. А если бы церковное учительство было, то были бы разосланы всем священникам методички, которые, ну, я условно говорю, да, которые предписывали бы им на каждой проповеди, на каждой исповеди говорить о том, что это не есть покаяние, что, хотя это вещь распространенная, но с этим надо, ну, не знаю, может быть, и бороться, да, каждому человеку, чтобы у него было правильное понятие о покаянии, что покаяние – это покаяние перед Богом, а не просто вот эти все совершенно, можно сказать, безбожные вещи, потому что Бога в этом нет. Человек сам в себе варится, конечно, там будет себя иголкой колоть.
Скажите, пожалуйста, лень вычитывания утреннего и вечернего молитвенного правила является грехом? Утром нет времени встать, раньше тяжело, вечером нет сил.
Значит, нужно менять правила. Ведь бывают объективные ситуации. Это человек может впилить себя и укорять в лени, но он просто объективно ничего не может изменить. Значит, ему надо поменять правила. Значит, правило утреннего должно составлять 5 минут, а вечернее 10 минут. И нужно молитвослов, как советовал Феофан Затворник, использовать не как магическую книгу, которую во что бы то ни стало надо вычитать, а для того, чтобы научиться именно вот молитве. Отложить молитвослов, взять псалтирь, взять какие-то там, да хоть эрмологии, вот прекрасные там эрмасы, взять с пятой, шестой песни, замечательно, прочитать три эрмаса и лечь спать. Мне кажется, тут такой должен быть подход.
Ну, вот все указания-то вроде как правила Серафима Саровского, там сколько-то раз прочитать «Отче наш», сколько-то раз «Богородица Дева, радуйся». Это насколько употребимо вообще просто в принципе? Или это такой магизм молитвенный?
Это отсутствие учительства церкви. В данном случае такого частного пасторского учительства. Потому что как раз вот здесь и проявилось бы должным образом пасторство церковное, когда духовник, клирик, священник на вопрос человека, как ему, ну, на просьбу человека помочь ему составить приемлемые для него молитвенные правила, разобрал бы его обстоятельства, и они вместе бы, именно вместе, вместе. Не то, что директивы навязаны. А вот ты читай трижды «Отче наш». Я не понимаю вообще, зачем читать трижды. Одного недостаточно, Бог не услышит одного раза. Надо трижды прочитать. И составили бы правила. А Феофан Затворник прекрасный давал советы. Вот почему, и опять же, здесь совершенно чистая вещь. Это не какой-то пиетист, не какой-то модернистский игумен Петр, а святитель Феофан, прославленный и живосвятых, который прекрасный давал именно советы вот насчет молитвы, что молитвослов только чтобы научиться, приучиться молитве, что выберите себе строчки из псалмов, меняйте их, молитесь не по книжке, а по времени. Вот у вас есть 10 минут, поставьте будильник на 10 минут и молитесь, как вам вот, как душа велит. Может быть, эта молитва будет состоять из одной-двух строчек действительно ваших любимых из псалмов или других молитв. Звонок прозвенел, 10 минут прошло, все с спокойной совестью, кладите поклоны и выходите на делание свое. Это все написано уже. Но, опять же, отсутствие живого учительства церкви приводит к тому, что торжествует закостенелая и очень тяжелая для людей субкультура, которой подчиняются и священники, а написанное святыми отцами остается лежать в книгах. Вот, да. Это и есть отсутствие учительства, живого учительства церкви. А по-настоящему, да, обсудить с каждым человеком его возможности и особенности и посоветовать то или иное правило. Пусть оно будет 3 минуты, только это будет искренне от сердца молитва Богу. И это будет лучше, чем все эти вычитывания молитв, в которых человек будет себя убеждать, что наки свинья лежит в колу или что-нибудь в этом роде.
Как поступить в такой ситуации, когда внешнее делание в церкви, чтение на клиросе, помощь священнику в алтаре и прочее приводит к тому, что чувствуешь нехватку молитвы и участия в литургии в духовном плане? Это приводит к тому, что начинаешь избегать посещения храма, чувство вины, которое возникает, при этом нужно ли исповедовать на исповеди?
Ну, если человеку мало молитвы внешней, то тут единственный выход – восполнять ее молитвой внутренней. Одно другому нисколько не будет противоречить. Просто нужно как-то повернуться в другую сторону, найти себе другие источники для молитвы. И в православии, и вообще в христианстве огромное количество наставлений о внутренней молитве, которая может прекрасно сочетаться и со служением на клиросе и в алтаре. Хотя я понимаю, конечно, что это все вещи такие... Вот это внешнее церковное служение – вещь расхолаживающая и во многом дезориентирующая. И здесь, конечно, трудно. Но если поставить себе именно задачу, что не растерять молитвенный дух, то с этим вполне можно, мне кажется, справиться. Во всяком случае, я видел и знаю много таких людей, которые именно так и поступают. Тут вообще кроется ошибка, мне кажется, даже не ошибка, а вот узость нашего подхода к молитве в том, что под молитвой мы понимаем именно какое-то вот читание молитвы, пусть даже внутреннее какое-то произнесение слов или мысли по направлению к Богу. Опять же, это односторонняя такая штука, да, где-то присутствует Бог, а мы направляем к Нему наши мысли и чувства, и называем это молитвой. Но молитва – вещь более широкая. Вот как раз мне ценны и важны, и оказали огромную помощь пиетисты в том, что они включают в молитву, ну, это вообще западная традиция, и такую вещь, как пребывание в соприсутствии Божьем. В православии есть только единственное это указание на это в известной истории с владыкой Антонием и старушкой, которая непрестанно творила Иисусу молитву. Да, всем известна эта история. Владыка ей посоветовал, а ты сиди просто в тишине и послушай, что тебе Бог ответит. А то ты ему слова не даешь ставить. Ну вот, а как раз у авторов, таких душеназидательных авторов раннего протестантизма, это просто очень хорошо все разработано, действительно, что если мы читаем на клиросе что-то, то, конечно, мы не можем еще внутри читать Иисусову молитву или какие-то другие параллельные слова молитвенные обращать в том же направлении. Но мы можем именно как-то свою душу расположить, чтобы чувствовать, что мы не одни, мы с Богом. Это и будет молитвой. Другое дело, что, опять же, нас этому не учат. Как раз для православного человека совершенно неизвестная сфера молитвенного делания. Она очень важна. И нужна для современного человека, нужна, мне кажется. Во всяком случае, вот мне лично это очень помогло в свое время.
Как отец Петр относится к психотерапии в решении проблем зависимости? Отец Александр Шмеман резко негативно отзывался об этом. Меня это смутило.
Психотерапия – это вещь инструментальная. И она вполне может помочь в вопросе зависимости, если не придавать ей значения именно какого-то духовного, исповедного. Потому что многие зависимости происходят от нераспутных клубков таких человеческих, детских, семейных и прочих отношений. Вот если эти клубки начать распутывать с помощью психотерапевта хорошего, желательно верующего, то это может принести пользу. И я, опять же, и знаю таких психотерапевтов, и знаю много людей, которым это пользу принесло. Но тут главное как-то с самого начала разделить, что это не замена исповеди, и не подмена исповеди, что это разные вещи. Все на своем месте приносит плод.
Вопрос такого рода довольно длинный, сейчас надо прочитать целиком. Регулярно приношу на исповедь почти целый печатный лист, причем почти каждый раз разное. Причина такой скрупулезности в том, что если что-то не напишу, даже самое малое, то после причастия это прегрешение увеличивается и проявляется в сугубой степени.
Так.
Ну, вопрос, наверное, как с этим быть?
Здесь можно поэкспериментировать, если позволяет, конечно, церковная обстановка, в которой находится этот человек, что не на исповеди поисповедаться, а вот посоветов Иоанна Затворника вечером накануне исповеди перед Богом сказать все эти грехи и обязательно сказать так, чтобы хоть в какой-то мере почувствовать Божий ответ, Божие прощение на это. И наоборот, вот не исповедоваться, просто для эксперимента. Не ходить на исповедь некоторое время. Я бы вот так посоветовал. Не знаю, какова его обстановка церковная, но иногда это тоже очень полезно. У меня были такие случаи, что вот такие скрупулезные люди, действительно, с целыми тетрадками приходящие, и я им советовал, что мы попробуйте вот месяц причаться, причать в своем обычном режиме, но без исповеди. Ну, естественно, если вы совершите какое-нибудь там убийство, или банк ограбите, или в лут впадете, тогда, естественно, приходите. А так вот с этими всеми этими вашими мелочами разберитесь сами в молитве с Богом. Это очень тяжело. Это вот людям, вот они вдруг перед ними разверзаются какие-то бездны. Они сначала просто не могут, они ужасно мучаются. Им вот это вот ритуальное накрытие петрохилью, и главное, что вот эта идеологическая, что ли, установка на то, что все надо сказать вот прям до мельчайшего, а если не скажешь, то... А потом, если человек как-то, ну, выдерживает это, то это приносит пользу. Во всяком случае, тетрадки сокращаются до какого-то уже вполне привычного заламинированного листочка.
Заламинированного, это особенно хорошо.
То, что зачем? На каждой исповеди одно и то же повторяют люди обычно.
Ну да, по списку обычные вопросы из серии номер 12 и 14. Ну. Да. А, отец Петр, может быть, немножечко не по теме, но я разбавлю вопрос, и он получится очень даже по теме. А, какие книги вы посоветовали бы почитать образованному человеку, только начинающему свой путь к Богу? Ну, я, наверное, задам вопрос от всех, поскольку у нас разговор сегодня об исповеди, то... Что бы вы посоветовали почитать и новоначальному человеку, и в том числе вот что-нибудь полезное об исповеди?
Я сейчас, вот знаете, я несколько дезориентирован сам, потому что, с одной стороны, хорошо почитать святителя Игнатия, но не его эту знаменитую брошюру «Список грехов», да, которую надо сжечь, а как раз вот его вещи насчет духовного руководства. Вот, трезвые предостережения и прочее. Почитать, может быть, у Владыки Антония найти про исповедь. А так мне не приходит ничего в голову, потому что, еще раз говорю, что мы находимся внутри очень закостеневшей субкультуры, которая по большей части человека дезориентирует в вопросе исповеди. Поэтому... Потому что читать многочисленные эти брошюры, как надо исповедоваться, и что надо, и как, и что, и списки грехов, это не посоветую новоначальному. С другой стороны, ну, очевидно, что человек должен, если он приходит только к Богу, как-то проанализировать свою жизнь с точки зрения Евангелия, действительно осознать свои грехи и исповедовать их. То есть, с другой стороны, какие-то пособия нужны. Ну, знаете, нехорошо себя рекомендовать, но у меня есть маленькая книжка об исповеди, в которой я старался избежать вот этих негативных вещей. Она есть где-то в сети. Не очень она востребована, потому что субкультура, я же говорю, это такой обух, который никакой плетью не перешибешь, но, может быть, поможет это.
Видите ли вы причину отсутствия христоцентричности именно в православной субкультуре почитания святых? Но Христа в центр не ставят.
Ну, я не думаю, нет. Нет, православная субкультура, она ниже вот этих вещей, ниже почитания святых. Почитание святых – древние церковные вещи, конечно, здесь могут быть покривления, но под православную субкультуру я имею в виду именно какую-то такую повседневность и то, что в головах у батюшек в основном. Ну да, там Христа мало. Но не святые в этом виноваты, мне кажется. Такое выхождение на первый план святых – это следствие, а не причина. Видите, со Христом-то неудобно, он вообще библейский Бог, он же непредсказуемый, и как-то вот это требует постоянно какой-то вот действительно повседневно неожиданной двусторонней жизни. А так, а культ святых, там все ясно, помолился Иоанну Предтече, голова прошла, святитель Николая добрался до дома нормально. Ну, причем я далек от того, чтобы смеяться над этими вещами, так действительно святые помогают нам, но все хорошо на своем месте.
Мне кажется, уж кому-кому, а Иоанну Предтече молиться от головной боли как-то совершенно бесполезно. Это как раз тут как неудачный случай, как такая злая ирония получается на самом деле.
В книжечках прописано.
Ну, то да.
Что написано пером православным, то не вырубишь модернистским топором.
Да. Вопрос, может быть, не совсем по теме, но человек очень просит, чтобы я его озвучил. Здравствуйте, полностью согласен со всем, что вы говорите. Вопрос. Если человек испытывает призыв к монашеству, но, сходив два раза на послушание, увидел в контексте монашеской жизни обратное тому, что вы говорите. Есть ли смысл принимать внешние неумные формализмы монастыря или жить автономно внутренне? Не будет ли это лицемерием и бессмысленным образом жизни в плане монашества?
Это сложный вопрос. Вот, кстати говоря, чем мне нравится пиетизм, что там, не говоря об этом вот такими словами, весомыми, как монашество, иночество, там этот вопрос решался. Там было многообразие, скажем так, религиозного опыта. И да, люди вполне жили, проводили одиночную жизнь, при этом не выходили никуда из мира. Кстати, об этом прекрасно писал в своих дневниках, у него есть одна страничка, отец Александр Шмен, чтобы он посоветовал человеку, ищущему монашество. Вот я бы сейчас никому не посоветовал идти в монастырь, а именно, что действительно искать какие-то формы жизни, молитвенной и уединенной жизни, но в том социальном и культурном контексте, в котором есть. Это будет плодотворнее.
Вопрос такой. Нужно ли брать благословение на молитвенное правило священника? И если не брал, а взял себе правило по своему состоянию душевному, то надо ли идти на исповедь? В свое время священники требовали брать обязательно, предупреждая о впадении в прелесть.
Если для сохранения мира со священником в своей общине нужно взять у него благословение, возьмите. Мир дороже. Так это, конечно, вещи совершенно бессмысленные. Что значит впасть в прелесть? От того, что человек под свое устроение, под свои возможности подобрал себе молитвенное правило, он, наоборот, научится молиться, а не в прелесть. Это магическое, нехристианское, общерелигиозное такое мышление, которое составляет значительную часть нашей вот этой рекомой субкультуры.
Если какой-то грех совершенно в детстве забыл и не происповедовал, будет ли от этого плохо на суде?
Ну вот вы вспомнили этот грех, покайтесь в нем пред Богом и дело с концом. Давайте последний вопрос.
Последний вопрос. Как отец Петр относится к вопросу мытарства, неисповеданные грехи, которые человек забыл, будут ли влиять на человеческую душу?
Ну, я считаю и верю, и даже, дерзну сказать, знаю, что Господь милостив к нам и любит нас, и не станет строить нам всякие пакости, которые мы почему-то от него ожидаем. Поэтому одно дело действительно сознательные грехи, которые человек специально утаивает. Но это не частый случай. А так, если человек там просто забыл, что Бог нас будет за это мучить, все-таки у нас не такой Бог. Вот как я бы ответил. Поэтому, опять же, лучше созерцать любовь Божию, чем все, что связано с греховностью, падшестью. Это тоже надо знать и понимать, и видеть в себе, и при необходимости каяться. Но предметом нашего внимания, нашего созерцания, нашей жизни внутренней, нашей веры должен быть Господь и Его любовь, а не страшилки вот эти все.
Спасибо большое, отец Петр. Всем доброго здоровья, счастья, радости и радости о Боге. Чтобы быть не грехоцентричным, а христоцентричным. Наверное, так подытожим.
Да, да.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.